Эта история произошла достаточно давно, во времена, когда жил один большой праведник, которого звали Раби Леви Ицхак из Бердичева. Вы слышали про такого праведника когда-нибудь? Прекрасно, Ария Зальман. Так сейчас вы услышите. Жил тогда в одной деревне один праведный еврей. Этого еврея звали Раби Шлому. И вот Раби Шлому, он снимал такую маленькую гостиницу у помещика. Тогда в Польше и в России были помещики. Помещики, они были очень-очень богатые, не евреи. И у них во владении было много деревень, и много гостиниц, и мельниц, и полей, и садов. И они за деньги давали разным людям ими пользоваться. И вот у Раби Шлому, у него была такая маленькая гостиница, маленький такой дом, в котором приходили люди и платили ему за ночлег. И он должен был каждый год платить за это помещику большие деньги, за то, что он пользуется этой гостиницей. И вот вначале у него получалось, у Раби Шлому, получалось каждый год платить помещику деньги, о которых они договорились. Но потом у него была тоже очень праведная жена, которую звали Фейга. И у них начались рождаться дети, Барух Ашем. И детей становилось все больше. Их нужно было кормить, и нужно было им покупать одежду. И в конце года Раби Шлом увидел, что у него нет достаточно денег заплатить помещику. Вначале помещик соглашался и говорил: «Хорошо, ладно, в следующий год вернешь мне в два раза больше». Но прошло еще несколько лет, и долг Раби Шлому помещику вырос, стал большим-большим, и он уже не смог его платить. Что им делать? Сидели Раби Шлому и Фейга вечером однажды, и Раби Шлому сказал: «Ты знаешь, дорогая моя жена, наши дети очень растут. Наши девочки, когда они вырастут, нужно будет им искать женихов. Нужно будет платить им деньги, помогать им строить дом. А у нас вообще нету денег. Наши мальчики должны будут пойти учить Тору. У нас не будет денег заплатить за меламедов, за ребес. И кроме того, у нас такой большой долг. Я не вижу другого выбора, кроме того, чтобы я уехала из дома на несколько лет, может быть, на много лет. И, может быть, где-нибудь там я найду себе хорошую работу. Я буду тяжело-тяжело работать в течение этих лет и буду экономить деньги, пока я не соберу много денег. И тогда с этой большой суммой денег я приеду домой, и мы сможем выдать замуж наших дочек и помочь нашим сыновьям учить Тору и жить с тобой хорошо, не быть такими бедными, как мы сейчас». Фейга была очень-очень праведная женщина. Она понимала, что Шлому говорит правильные вещи, хотя ей было очень-очень тяжело. Как так она останется настолько много лет одна? Как она сможет расти детей? Но с другой стороны, как они смогут еще выдать замуж дочерей? Как они смогут заплатить долг помещику? Шлому сказал: «Ты смотри, ты простая женщина. Я думаю, что если я уеду далеко, то помещик пожалеет тебя и не будет к тебе очень жестоко относиться. Я думаю, что это единственный наш выбор». И так они и порешили. И Шлому, он собрал все свои вещи, поцеловал всех своих деток, попрощался их, он так их любил. Он знал, что он будет так скучать по ним, но не было выбора. И отправился в дальнюю-дальнюю дорогу. Он уехал, далеко-далеко уехал, в дальний, в большой город. И там, в городе, он начал искать себе работу. На все работы, которые требовался, он соглашался. Он был шойхетом. И он был мойлем, делал бритмилудит. И он был меламедом, учил деток Тору. И он даже был соферстамом, писал мезузы и тфилин. Всю любую работу, которую ему предлагали, он соглашался. Он работал тяжело-тяжело. Сам спал он в самой-самой простой комнате, самой-самой дешевой, в каком-то подвальчике. Ночью ему было холодно, и летом ему было иногда жарко. Но он не хотел тратить деньги на себя. Он ведь для чего работал? Чтобы сэкономить для семьи? И так он тяжело-тяжело работал. И вот прошло много-много-много лет. Он все собирал и собирал, собирал деньги, считал, чтобы это хватило ему. Это было совсем непросто. Несколько раз он должен был переезжать в другой город и там искать заработок, потому что в городе, в котором он остановился первый раз, уже закончился для него заработок. И так он ехал из города в город и зарабатывал деньги. После того, как прошло много-много-много лет, он собрал 900 золотых монет. Да? 900 золотых монет. Что значит 900? Это 100 и 100 и 100 и 100, 9 раз 100. Да? 900 золотых монет. Это много, правда? Эта сумма должна была ему на все хватить. И чтобы отдать долг помещику, и чтобы выдать замуж дочек, и чтобы они хорошо жили, и помочь их сыновьям. Он был очень доволен, но он ужасно скучал по своей семье. Уже прошло 12 лет, он так хотел их увидеть. И вот, 12 лет его не было дома, представляете, как долго? Он все время, ночью, каждый день, в течение этих лет, когда он шел спать, он представлял себе своих деток, примял своих маленьких мальчиков и маленьких девочек. Думал, ой, они уже совсем не маленькие, они уже выросли. Я даже не знаю, как они выглядят, как я хочу их видеть. И вот по дороге домой он решил проехать через город Бердичев, потому что в этом городке в маленьком жил большой рав, рабби Леви Ицхак. Он был глава поколения, он был святой человек. Все евреи знали, что этот рабби, он делает чудеса. И он такой большой праведник, что Всевышний открывает ему тайны. И он очень хотел получить от него благословение. И тоже это было по дороге к дому. И вот он приехал к рабби. Он зашел к рабби в синагогу, как раз, когда там молились шахарит. Он стал молиться рядом с рабби, он увидел, как рабби молится. Рабби Леви Ицхак молился с такой большой каваной. У него так светилось лицо. Он делал это так старательно. Прям чувствовал, что он очень святой человек. Рабби Шлому был очень-очень потрясен. Он подумал, какое счастье, что я проехал, что я хотя бы увидел один раз такого святого праведника. И вот когда рабби закончил молиться, рабби Шлому подошел к нему, и рабби пригласил его к себе домой, чтобы он с ним позавтракал. Вы знаете, что есть мицва утром завтракать, кушать хлеб, патша харит, кушать утром хлеб, это мицва. И вот рабби пригласил рабби Шлому к себе домой. Он хотел тоже выполнить мицву Ахнасат Торхим, принимать гостей, рабби. И рабби Шлому с радостью согласился. Когда он пришел к рабби домой, он выучил еще несколько вещей. Он выучил, как нужно делать натират ядаим, как красиво говорить благословение на омовение рук, как красиво говорить благословение на хлеб, как кушают праведники, как они говорят беркат амазон. Он очень-очень порадовался такому большому, такой большой заслуге кушать у праведника. После того, как они поели, праведник ему сказал: «Ты знаешь, передо мной стоит сейчас очень большая мицва, которую я сам не могу выполнить. кто-то, один нееврей-злодей, взял в плен еврейского мальчика. И у нас есть мицва выкупить его. И этот злодей просит за него много-много-много денег. У меня есть тебе предложение. Я тебе могу дать совет. Совет, который будет тебе очень полезен. Будет стоить тебе больше всех денег. Но за этот совет тебе нужно будет заплатить. Сколько? Спросил Раби Шлом. За этот совет тебе нужно будет заплатить 300 золотых монет. 300 золотых монет. Это очень много денег. Сколько это? Треть от всего, что у него есть. Да? Если для 900 монет он работал 12 лет, то сколько он работал за 300 монет? Да, останется 600. А сколько он работал лет за 300 золотых монет? Сколько лет? Если за 900 он работал 12 лет. 4 года. Да, потому что за первые 4 года 300, потом еще 300, потом еще 300, всего 12 лет. 4 года он работал для экономить эти 300 монет. Но с другой стороны, у него была вера в праведников. И он знал, что Раби Леви Ицхак глава поколения. Если он говорит, значит, это на самом деле ему стоит. И он тут же достал свой большой кошелек и вытащил оттуда 300 золотых монет, пересчитал их и дал их Раби, для того, чтобы Раби смог выполнить заповедь выкуп из пленных. Тогда Раби ему сказал: слушай внимательно мой совет. Ты знаешь, что сказали наши мудрецы? Что каждый раз, когда человек стоит перед развилиной у перекрестки дорог, что он шел прямо по какой-то дороге, и вот он дошел до места, здесь две дороги, одна поворачивает направо, вторая налево, и он не знает, куда ему повернуть, то тогда он должен всегда поворачивать направо. Всегда нужно выбирать правую сторону, если он не знает, куда повернуть. О, это сказали наши мудрецы. Ну, это Раби Шлому и так читал когда-то. Раби ему напомнил просто. Раби Шлому был чуть-чуть растерян, что ради того, чтобы ему Раби напомнил, что сказали мудрецы, он заплатил 300 золотых монет. Он работал 4 года. Но Раби Шлому ничего не сказал вслух. Он знал, что если Раби так сказал, значит, так нужно. После этого Раби ему сказал: ты знаешь, у меня есть еще один совет для тебя. Но за этот совет ты тоже должен заплатить 300 золотых монет. Решай, хочешь ты или нет. 300 золотых монет. Сейчас хотя бы у меня осталось 600 золотых монет. Это тоже много. Я могу представить, что я заработал только 600. Это тоже хорошо. Дать еще 300, у меня останется только 300. Но вера в праведников была очень сильной у Раби Шлому. И он достал свой кошелек, достал оттуда 300 золотых монет и отдал их Раби. И Раби ему сказал: теперь слушай второй совет. Есть такая народная мудрость, она в Торе даже не написана. Но это знают люди мудрые, которые много жили на свете. Что когда старый человек, пожилой человек, он женится на молодой девушке, он приносит себе на голову очень большую беду. Вы поняли? Что старый человек, ему лучше не жениться на девушке, тогда у него будет большая беда. Послушал это Раби Шлому и совсем не понял. Для того, чтобы послушать такую народную мудрость, это даже не Двар Тора, не слова из Торы. Он заплатил еще 4 годами работы. Ну, раз праведник говорит, наверное, так правильно. И тогда праведник обратился к нему и сказал еще: ты знаешь, на самом деле, для того, чтобы выкупить этого мальчика, мне требуется 900 золотых монет. У меня есть для тебя еще один совет. И этот совет тебе будет самый важный. Но если ты хочешь его услышать, тебе нужно дать мне еще 300 золотых монет. О, сколько тогда у него останется? Покажите мне пальчиками. Правильно, Малька, все показывают. Ноль у него останется. Молодец, Яша. Ноль монет у него останется. Но Раби Шлома сказал, да, я хочу послушать еще один совет. И достал свои последние 300 золотых монет. И тогда праведник ему сказал, слушай внимательно. Никогда не верь слухам, пока ты сам не убедишься в том, что тебе говорят. Вы понимаете? Часто ходят разные слухи. Как лошон ара, говорят, этот сделал так, этот сделал то, этот сделал то. Никогда не верь до конца, пока сам не убедишься, что на самом деле это так. Понимаете, какой совет? Да? Раби Шлому послушал это, ничего не понял. Он поблагодарил праведника, попрощался и вышел. Идет, и праведник еще перед выходом, он его благословил, он ему сказал, теперь иди домой с миром и не беспокойся, все у тебя будет хорошо. Раби Шлому сказал «Амэнь». Знаете, что когда кто-то говорит благословение, нужно отвечать «Амэнь». Допустим, кто-то нам желает, чтобы ты был здоровый и веселый, нужно всегда-всегда в конце отвечать «Амэнь». Потому что «Амэнь» делает так, что благословение к нам на самом деле приходит. Раби Шлому, да. Вот. И тогда он вышел из дома праведника. И ему стало так грустно. Вот он идет домой. У него пустые карманы. Как он придет сейчас домой? Его жена ждала его 12 лет. Наверное, ей было так тяжело в это время. Он придет домой, постучится и скажет, я пришел, но у меня ничего нет. У меня есть только 3 совета от праведника. Ему стало так грустно. Он подумал, что же делать? Может, нужно пойти еще поработать, чтобы заработать еще денег, еще 12 лет? Нет, но праведник сказал вернуться домой. Тогда он решил укрепиться в вере в праведников и пошел заказать себе извозчика, повозку, чтобы его взяли домой. Пошел он к рынку, там, где повозки стояли. И тут он вспомнил, что у него же нет денег. Он вынужден идти пешком. Пошел он пешком, пошел. По дороге домой. И вот он зашел в лес, дорога провела его в лес. И вот, когда он был посередине дороги, вдруг он слышит, сзади едет повозка, привязана к лошадьми, и на нем сидят люди, которые кричат. Он отошел с дороги, чтобы дать им проехать. Эта повозка остановилась рядом с ним. И люди, которые были на повозке, спрашивают его, скажи, еврей, ты видишь, перед нами как раз расширенная дорога. Есть дорога вправо, есть дорога влево. Мы гонимся сейчас за ворами. Какие-то воры, они обокрали нашего помещика. Они у него своровали много-много-много золота. И наш помещик хочет во что бы то ни стало, чтобы мы их поймали. Как ты думаешь, куда нам стоит повернуть? Тогда Раби Шлому тут же вспомнил совет праведника про то, что когда ты не знаешь, нужно всегда куда поворачивать? Направо, прекрасно, как вы хорошо слушаете. Нужно поворачивать направо, Давиду Манель, умница. И Раби Шлому показал им направо. Тогда эта повозка повернула направо и продолжила быстро-быстро ехать. Раби Шлому подошел к извилине и тоже повернул направо, как ему сказал праведник. Прошел он какое-то время, и вот он видит, эта повозка возвращается. И на ней лежат воры, которые завязаны. Их поймали. И эти люди проехали мимо него, остановились и сказали, «Спасибо, еврей! Благодаря тебе мы смогли поймать воров!» Взяли кошелек и бросили ему. Сказали, «Это тебе награда за то, что ты помог нам!» И быстро уехали дальше. В Подошел Раби Шлому к кошельку, открыл кошелек, и что он видит? Там много-много золотых монет. Он начал считать эти деньги, и оказалось, что там 600 золотых монет. О, первый совет праведника был очень выгодный. Сколько он за него заплатил? За один совет. 300 золотых монет. А получил в два раза больше, 600. Прекрасно, замечательно. Продолжил Раби Шлому уже более легкой походкой идти домой, такой довольный. Вот, продолжил свой путь Раби Шлому дальше. Продолжил свой путь дальше. И вот он подошел, начал уже темнеть. Начало темнеть, стало очень холодно. Ему стало страшно, где же он будет спать? Здесь, под открытым небом, еще начал капать дождик. И вот он увидел издалека огоньки, какая-то деревня. Пошел он быстро к направлению этой деревни и дошел до постоялого двора. Какое-то место такое, как маленькая гостиница. Он постучался в дверь, уже было совсем темно. Ему открыл хозяин. «Пожалуйста, можно не переночевать у вас, я вам заплачу?» Сказал: «Не-не-не, сейчас к нам невозможно зайти. У нас здесь очень важные гости, все занято. К нам приехал один очень богатый пожилой человек, который как раз женился на молодой девушке. Мы тебя не можем принять». Тогда Раби Шлом говорит: «Ой, так холодно здесь. Можно я хотя бы, у вас здесь есть веранда, может, здесь на веранде хотя бы вот переночую?» «Ну хорошо, на веранде можешь ночевать». И Раби Шлому веранда, она хотя бы была закрытая, хотя бы он спасся от дождя, и хотя бы он не должен спать ночью в лесу один, там звери, и там опасно. Свернулся он на скамеечке на этой веранде и попытался заснуть. И вдруг, посередине ночи, он слышит, что там, в постоянном дворе, там пируют, там кушают, там веселятся. И вдруг двое людей вышли оттуда. И они вышли из света, они не увидели, что там Раби Шлому. И они начали друг другу говорить, с друг другом что-то обсуждать. И что Раби Шлому понял? Он понял, что эти двое – это слуги. И эти слуги этой молодой жены, и эта молодая жена им заплатила деньги, чтобы они убили ее старого мужа. И тогда, если они убьют ее старого мужа, то она получит все наследство, все его деньги она получит. Раби Шлому это услышал. Он так испугался. И он тогда вспомнил, что говорил ему праведник. Второй совет, что старый человек, который женится на молодой, приносит беду на свою голову. Тогда он быстро зашел внутрь гостиницы, нашел этого старого человека, все ему рассказал. Этот человек тут же приказал своим людям поймать этих заговорщиков, этих слуг, и они их поймали и наказали. И этот старый человек был спасен. Этот старый человек, он был очень богатый. Он был так благодарен Раби Шлому. Он сказал: «Скажи, пожалуйста, сколько тебе заплатить? Как тебя вознаградить? Ты меня спас». Тогда Раби Шлому сказал: «Заплати мне 300 золотых монет. Столько, сколько стоил мне этот совет». Ему стало очень интересно, этому старику, что за советы. И Раби Шлому ему рассказал всю историю. Всю историю с Раби. И этот старик был так тронут, сказал: «Я тебе дам в два раза больше». И дал ему 600 золотых монет. Теперь у Раби Шлому было 1200 золотых монет. О, он выиграл. Он был такой счастливый. Теперь у него еще больше, чем то, что он заработал. И он такой радостный поспешил скорей к себе домой в деревню. Пошел он в свою деревню, и так ему уже не терпелось прийти домой, увидеть свою жену, своих детей. И вот он встретил одного еврея. И этот еврей не узнал Раби Шлому, потому что он так и изменился за 12 лет. Раби Шлому ему спросил: скажи, ты помнишь, был здесь такой Раби Шлому? У него был постоялый двор. Говорит: да, да, помню такого, но уже много лет назад он ушел, и никто не знает, где он. А что с его женой? Они еще там живут, в этом постоялом дворе? Нет, помещик их давно оттуда выгнал, и они живут вон в той самой крайней избушке в конце деревни. И как же справляется эта бедная жена? Тогда ли человек ему говорит: ой, эта бедная жена, лучше не спрашивай. Знаешь, какие слухи про нее ходят? Что она дружит с нееврейскими подростками, с нееврейскими мальчиками она дружит, с молодыми подростками, которые живут у помещика. Ой-ой-ой, еврейская женщина? Как это может быть? Какой ужас! Раби Шлому это послушал, поблагодарил еврея и пошел в лес. Ему совсем не захотелось возвращаться домой. Его жена, ради которой он так сильно работал, столько лет он так страдал, она дружит с нееврейскими мальчиками. Ему стало так грустно, он представил себе, что он теперь будет жить в лесу, будет ходить из места в место, кочевать, но домой, как он может вернуться, когда жена его так подвела, когда она так его опозорила? Но потом, что он вспомнил? Авигаль, что он вспомнил? Скажи. Умница, он вспомнил третий совет раби, что ни в коем случае нельзя верить слуху. Тогда, знаете, что он сделал? Он взял и растрепал свои волосы и бороду, так что он выглядел бедным, нищим. И пошел вечером к избушке, что он переоденется в такого бедного человека, и он зайдет к себе домой, он там переночует, он сам увидит, правда это или нет. Постучался в дом, ему открыла дверь еврейская девушка. Он подумал: ой, это моя Рейзелы. Когда я уезжала, она была такая маленькая. Теперь она так выросла. Какая она стала красивая. Какая она скромная. Ему так хотелось сказать: Рейзелы, это я, твой папа. Но он сдержался. Он вспомнил про те страшные слухи и ничего не сказал. Рейзелы ему протянула маленькую медную монетку и сказала: возьми, дорогой еврей, извини, что у нас нету больше тебе дать. Это то, что есть. Он сказал: спасибо, девушка, но я не хочу милостыни, я хочу только у вас переночевать. Рейзела говорит: да, хорошо, тогда я позову маму. Она позвала маму, и он увидел свою жену. Он увидел, что она с годами, у нее стало больше морщинок, наверное, от тяжелой жизни. Но он увидел, что ее глаза светятся. Ой, она выглядит такая же праведная, такая же скромная, такая же добрая, как она была. Она сказала: вы хотите переночевать у вас? Пожалуйста, с радостью. Он сказал: да, я заплачу вам. Он говорит: не дай бог, мы не берем деньги за мицву. Но у нас очень тесно. Но что у нас есть, мы с вами поделимся. И он зашел в дом. И его угостили ужином. Это был простой черный хлеб и чуть-чуть кашки. Но зато он любовался своими детьми, он видел, какие они все красивые, какие они богобоязненные, как они красиво молятся, как они красиво учатся, как они красиво разговаривают друг с другом, какие они большие, какие они воспитанные. И он подумал: о, какая моя жена умница, как она хорошо воспитала детей. Наверняка это все неправда, все эти истории, которые мне говорили, это же не может быть. Как такая праведница, она так воспитала детей, наверняка она сама тоже праведница, и все это неправда, что про нее говорят. И он пошел спать, лег он в свою кровать, кровать, которую ему дали, и не мог заснуть. Говорит, вот, наконец-то я лежу в кровати в своем доме. Я так ждал этого момента, и я здесь, я как чужой. Мне так хочется встать, обнять их своих родных, сказать, это я, ваш папа. Все, закончились ваши беды. Он видел, как бедно они живут, в каком бедненьком доме, какие они бедные. Но тут он что-то услышал, что его очень напугало. Он вдруг увидел, как к окну подошел с другой стороны, подошел какой-то выглядит нееврейский подросток, мальчик, и постучался. И его жена, которая думала, что уже все спят, подошла к окну и открыла его. Этот нееврейский подросток зашел в дом, и жена вместе с ним зашла в дальнюю комнату и закрыла дверь. О, как ему стало грустно! Теперь он своими глазами увидел, что этот слух, это была правда. Его жена дружит с нееврейскими подростками. Какой ужас! Он еле-еле дождался утра и убежал обратно в лес. Посидел там и плакал. И думал, что мне делать? Что мне делать? Неужто третий совет праведника не сработал? И так он долго плакал и думал, что же теперь делать? Но потом он укрепился еще в вере и подумал, но все же я еще не спросила жену, я не дал ей возможность оправдаться, правда? Может быть, у нее есть какое-то объяснение? И он пошел, вымылся в речке, причесался, пошел в город, пошел к парикмахеру, чтобы его постригли, купил себе красивую одежду, купил подарки для всей своей семьи. И пошел к себе домой. Пришел домой, постучался. Ему открыли дети. Он сказал, дети, это я, ваш папа, Рейзелы, Мойшелы, Авремелы, я пришел. Все дети так обрадовались, все так его набросились, даже во всех своих самых-самых красивых, красивых снах и мечтах. Это не было так красиво, эта встреча. Все его обнимали, все целовали. Его жена была такая счастливая его увидеть. И он тут же дал денег своей дочке Рейзелы. Она пошла на рынок, купила много еды и сладостей. И они сделали большую трапезу. И все так радовались. И тогда он рассказал своей жене про все 12 лет. Как он тяжело работал. Как он кочевал с места на место. Как ему было тяжело. Как он по ним скучал. И он положил на стол много-много золотых монет, сказал, сейчас я принес много-много денег, которые хватит нам на все, для того, чтобы выйти замуж дочерей за Талмидей Хахамим, за мудрецов Торы, и помочь нашим мальчикам, и чтобы мы могли хорошо закончились ваши тяжелые дни. И тогда его жена рассказала ему, как ей было тяжело, и как они были бедные, и как ей приходилось тяжело работать, и самой растить детей, и самой учить мальчиков Торе, и платить им за Мламеда, и как ей было непросто. Но она сказала своему мужу, ну ты можешь быть уверен, что я сделала все, чтобы наши мальчики, наши девочки были праведниками. Ты можешь проверить наших мальчиков, они прекрасно знают Тору, они очень хорошо учатся. И тогда Раби Шлому сказал своей жене, ты можешь, пожалуйста, подойти в сторону, я хочу тебя что-то спросить. И тогда, когда она подошла в сторону, он ей сказал, скажи, пожалуйста, ты знаешь, я слышал, что ходят про тебя какие-то слухи. И он даже не мог сказать, какие, потому что она выглядит такая праведница, его дети такие праведники, как это может быть? Но он же своими глазами видел. Тогда его же она сказала, Какие слухи ходят? Он говорит, ходят слухи, что ты дружишь с нееврейскими мальчиками. Она ему сказала, и ты поверил этим слухам, мой дорогой муж? Говорит, нет, я не поверил. Но ты знаешь, вчера я переоделся в бедного человека, и я ночевал дома, и я видел, как в окно кто-то стучался, и ты открыла ему. Тогда эта жена говорит: «Да, я понимаю, на самом деле тебе было очень тяжело не верить. И ты сделал то, что ты самое правильное, что ты мог сделать, ты меня спросил. И сейчас я тебе объясню. Ты знаешь, когда ты ушел на заработки, то помещик, мы же должны были ему много-много денег, он совсем не хотел прощать нам долг. Он схватил нас и сказал, что сейчас я вас всей семьей брошу в тюрьму. И там вы будете жить в наказание за то, что вы не заплатили мне долг. Но тогда я начала плакать и умолять его. Я ему сказала: смотри, мой муж пошел работать, чтобы заработать деньги и вернуть долг. То, что мы будем сидеть в тюрьме, тебе не поможет. Тебе все равно, даже если самым сухим хлебом, но придется нас кормить. Лучше отпусти нас и дай нам жить самим. Придет мой муж, он заплатит тебе долг». И тогда помещик, он уговорился. Но он взял нашего старшего мальчика, Шмулика. «Шмулик будет теперь жить у меня и работать у меня в моем дворе. Он будет работать на конюшне, с конями, он будет мне служить, он будет так возвращаться ваш долг. И наш Шмулик, наш еврейский мальчик, все эти годы должен был жить в доме у помещика и общаться с неевреями, с разными нехорошими людьми, слушать всякие плохие разговоры. И мне было так грустно. Все наши мальчики, все наши девочки растут в Торе, растут скромно, растут евреями, а он там растет среди неевреев. И тогда я к нему обратилась и сказала: Шмулик, дорогой, ты идешь жить у помещика, но я тебя очень прошу, ночью, когда все идут спать, приходи ко мне ночью, и я тебя буду учить Торе. Я тебя научу молиться, и я тебя научу хумашу, я тебя научу законы. Все, что я знаю, я буду еще учиться, я буду тебя учить. И так ты останешься еврейским мальчиком. И когда придет наш папа, он заплатит долг, и ты сможешь вернуться, жить вместе с нами, учить Тору. И Шмулик, он такой хороший мальчик, у него золотое сердце. Хотя он очень тяжело работает целый день, но каждый вечер после работы он приходит ко мне домой, и я его учу. И это тот мальчик, с которым я общаюсь, наш Шмулик. О, когда это услышал Раби Шлому, он расплакался от счастья. Он сказал: какое счастье, что я не слушал злые слухи. Ты у меня святая жена, ты такая большая праведница. Какое счастье, но теперь закончились все наши плохие годы. И уже сегодня мы выкупим нашего Шмулика и будем жить счастливо и радостно. И на самом деле третий совет Раби, он стоил намного больше, чем даже два остальных совета, потому что два остальные из первого совета принесли деньги, а третий совет принес нам счастье. Правда?